Да будет толк. Подкасты.
Ты смотри, умный какой.
Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю.
Потому что я так сказала.
Мы такими не были.
Ну, мам, не мамкой.
Ты что, хочешь жить в свое удовольствие?
Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.
Всем привет, я Александра Михайловская, и это подкаст «Мы такими не были», где мы говорим о самом сложном и самом интересном периоде жизни человека в подростковом возрасте. Мы подробно разбираем, что такое пубертатный период, какие страхи одолевают подростков и как найти общий язык со своим ребенком, который становится взрослым. Сегодня мы подробно рассмотрим тему сепарации, когда дети начинают выходить из-под опеки родителей и что происходит с человеком и со всеми членами его семьи в этот период. Эксперт нашей студии Альфия Мячина, психолог, руководитель школы «Вверх» для подростков и для взрослых, создатель множества проектов по soft skills, практической психологии. Альфия, здравствуй.
Привет.
Чтобы начать наш разговор, я предлагаю обозначить понятие «подросток». Что это, кто это и когда человек уже начинает гордо носить это звание «подросток».
Это слово, на самом деле, подростки не очень любят. Вот те, кто являются подростками, когда их называют подростками, у них морщится лицо у большинства. И это слово, действительно, оно немножко вот в русском языке как уничижительное. Вроде как бы недоросток, подрастающий, что-то, в общем, нестабильное. Подростковый возраст регистрируется, ну, где-то с 9 лет и практически до упора может происходить. Но в среднем это 12 лет до 17 примерно.
Дальше идет уже юношество?
Да, дальше юношество, а до этого детство.
Ну, с детством-то более-менее понятно, а вот это вот с этой границы, когда подросток, подросток еще я называю свою дочь. Давай тогда об особенностях этого возраста. Что происходит с человеком? Потому что очень много вопросов от родителей, очень много проблем и конфликтов возникает в этот момент. Что происходит с человеком этого возраста?
Это кризис. С этого понятия и стоит вообще заходить в тему подросткости, подросткового возраста, пубертата. По-разному называют это время, но ключевое здесь это кризис. Кризис – это состояние перехода. И вчерашний ребенок, послезавтра он станет взрослым, а вот это время турбулентное, тяжелое, эмоциональное, физиологически часто, социально тяжелое, оно называется кризисом и является им. И когда мы, взрослые, реально понимаем, что человек находится в кризисе, нам легче быть поддерживающим взрослым, понимающим и таким помогающим, а не осуждающим, что, собственно, часто бывает с родителями. Мало того, подростковый кризис переживает не только человек. Вся семья проживает вот этот процесс со стороны семьи отпускания, а со стороны ребенка выхода из вот такого симбиотического контакта. Родители перестают быть родителями детей и становятся, при хорошем раскладе, родителями подростков и родителями взрослых людей. Это требует от них перехода на новый уровень взаимоотношений, на уровень партнерства, когда мы на одной ступени находимся.
Что с физиологией происходит ребенка?
Перестройка. Из просто ребенка, ну, условно говоря, бесполого существа, человечек превращается в мужчину или женщину. То есть именно в это время происходит половое созревание, гендерная идентичность приходит или хотя бы ее поиски. Ну, телесно, собственно, меняется, там что-то где-то отрастает, удлиняется, меняется, округляется, появляется и так далее.
Всегда ли можно говорить, что вот эти физиологические изменения – это первый признак того, что ребенок входит в подростковый возраст? Психологически, я имею в виду.
Не сказала бы. Вот как раз половое созревание может прийти, допустим, позже или начаться раньше, а социальная функция, да, социальная идентификация себя уже может поменяться. Маркерами начала подросткового возраста является огромное количество всего. И когда он по-другому начинает ощущать свои границы, то есть он чаще хочет, например, быть один, ревностно относится к приказам, к давлению, что со стороны родителей, допустим, было одинаково всегда, но тут его вдруг начало бесить.
Ты же всегда соглашался.
Да, что случилось? Или начинает закрываться эмоционально или даже физически, скрывать какие-то темы, не пускать родителей в какие-то свои зоны жизни. Да?
Почему происходит такое закрывание? Это в любом случае будет происходить, или это в том числе из-за несформированных с родителем доверительных отношений?
В большинстве случаев это происходит у всех. Сепарация – это отделение. То есть мы были вместе, и сейчас надо разделить ты отдельно, я отдельно. Хоть в каком-то смысле, но это отделение произойдет. В большинстве случаев, у большинства подростков, это сильно переносится на территорию. Как раз на границы комнаты, пространства, тем, там, личные границы, телесные. Ребенок вдруг перестает хотеть, чтобы его целовали в носик при всех, расчесывали.
Первый мой шок – это когда я провожала в школу, через дорогу переводил, я на работу шла, дочка моя в школу шла. У нас был ритуал друг друга там игриво провожать как-то, ну, был свой ритуал. И один прекрасный момент я увидела, как она озирается по сторонам. Говорит, ну, ладно, все, пока.
Иди, мама.
Да-да-да. Это так болезненно, я скажу. Ну, я понимала уже на тот момент, что это необходимо отпускать и необходимо понимать. Было четко видно, да.
Бывает, что таких симптомов нет. Не факт, что это говорит о доверительных отношениях. Это может говорить о том, что подросток не чувствует права на свое. И такое отсутствие симптомов подросткового возраста может, конечно, вызывать гордость у родителей, у моих клиентов. Бывает такая фраза: у нас вообще все хорошо, у нас нету никакого подросткового кризиса. И здесь, ну, вот подозрительная история. Потому что хочешь, не хочешь, но сепарация происходит. Если она задерживается, то это уже неестественно. Подростку что-то мешает отделяться, страхи, переживания. Он не чувствует себя отдельным. Ему надо обязательно быть под защитой родителей. Он очень зависит от их мнения или просто боится их реакции. Да? А что, если я захочу что-то надеть новое или волос с волосами, что-то по-новому сделать, и он боится просто проявить это желание, потому что был не раз там руган, наказан и так далее. И находится, ну, в таком очень тревожном, напряженном состоянии, потому что процессы-то идут, природу не обманешь.
Исходя из твоего опыта, из твоей практики, сами подростки, они как встречают этот возраст?
Страхом в основном.
Каким основным?
Практически все подростки очень напряжены. Они и телесно напряженные. Ну, наверное, ты видела, заходит какой-нибудь подросток, и вот он весь квадратный. Случайно стол сбил, случайно человека там.
Или сгорбленный, или взгляд из-под лобья.
То есть они такие прямо телесно напряженные.
Чего они боятся?
Они боятся всего. Мы, люди, существа вообще пугливые очень сильно. Мы боимся, когда происходит что-то новое. У нас первая реакция на что-то новое – это чик. У кого-то замереть, у кого-то свалить, у кого-то вдарить. Ну, то есть реакция на стресс, она связана с напряжением. Это выброс адреналина, кортизола там, и так далее. У подростков это длится долго. У них новое происходит постоянно. Вчера не было этой части тела, тут она выросла. Вчера мне не важно было, что кто обо мне думает, а сегодня мне интересно, почему Машку дергают за косички, а меня нет. И вот эти изменения, которые происходят, они пугают. Плюс дополнительный фактор, очень важный в нашей стране, это негативное, недоброжелательное, вообще не френдли отношение к подросткам в школе, в социуме вообще, в магазине. Я не раз наблюдала картину, что тот же самый кассир со мной общается вежливо, на «вы», снисходительно относится, если я копаюсь там в своем кошельке или долго собираю продукты в пакет, то с подростком, который такого же роста примерно вообще комплекции, как я, такой же огромный лось, она разговаривает с ним как, ну, через губу, на «ты», давай быстрее, что ты вошкаешься, позволяет себе оскорбление, оценку и так далее. И дети в целом привыкли, что для них это нормально, так как они выросли телесно, они там что-то по-другому себя чувствуют и осознают, и при этом принятия со стороны нету, поддержки, объяснения, что с тобой происходит. Они такие в большинстве своем очень зажатые, напряженные, тяжело им, в общем, большинству.
Как долго длится этот период сепарации? Ну, плюс-минус, исходя из
опыта. Всю жизнь. Мы рождаемся, и это уже первая сепарация. То есть мы были внутри мамы, и сейчас мы отделяемся и становимся отдельным телом. Мы уже, это уже не симбиоз. И все наше дальнейшее проживание, оно про то, чтобы стать еще более самостоятельным. Ну и возраст, да, физиологический возраст совершенно не может не говорить о том, что человек отдельный и независимый. Ну, сколько мы знаем там взрослых 40-летних людей там, или 50-летних, которые, например, эмоционально зависят от мнения родителей, которые живут с ними
это
на одной территории.
Это не произошло в свое время то, что должно было произойти, вот этого отделения?
Да, не случилось эмоционального, социального, финансового, там, психического разделения меня на меня и отдельно моих родителей.
Уточняющий вопрос. Почему это происходит не в 3 года, не в 7 лет? Это же тоже те же самые кризисы, то же самое отделение. Почему так остро происходит именно в подростковом возрасте?
А там целый борщ, там намешано, там очень много задач в этом в этом кризисе. То есть, ну, основное — это половое созревание. И когда я уже женщина, да, то поцелуйчики от папы или от мамы, они уже как бы переходят в мою зону интимную. Второй момент – это ценностный, очень важный. До подросткового возраста я находился в ценностной системе моей семьи. Я не подвергал сомнению практически правила, которые есть, да, вероисповедание, мнение, моральную вот эту всю конструкцию не подвергал. То сейчас, во время отделения, мне сильно важно сформировать свое. Еще не на чем его формировать, опыта-то нет, начитанности, как правило, нет. Сильно-то мозг даже не созрел, давайте будем честными. Но вот это желание построить свое, оно для выживания крайне важно. Если я не отделюсь, я не создам как бы свой мир. Не на чем создавать. Я являюсь подчиненной единицей среди вот здесь, этой цивилизации. Но чтобы мне рвануть в космос, мне надо снести все, мне надо хотя бы отречься, да, от предыдущего, и тогда на вот этом сожженном поле может что-то прорасти, и я начну строить. То есть это кризис и ценностного такого отпускания. Он неосознаваемый. Я сейчас так умно говорю, потому что со стороны, а вот там внутри нету этого понимания, что вот мне надо подвергнуть сомнению мамины, папины установки. Нет, там просто вы старомодные.
Я вхожу в подростковый возраст, и сейчас меня понесет.
Слушай, ну ты знаешь, мои, наши дети там в школе вверх, они в курсе. Одна из наших задач — это чтобы вот они сами понимали, что с ними происходит. И наши дети могут сказать: ты знаешь, я подросток, у меня взгляд затуманен, эмоции, гормоны и так далее.
Теперь родительский авторитет. У нас есть шутка такая семейная тоже. А при каких обстоятельствах эта сепарация не происходит? Что может произойти с человеком до этого подросткового возраста, когда эта сепарация нужная, так ему не произойдет?
Когда есть такие очень частые в нашем обществе феномены, как гиперопека, гиперконтроль, мнительность родителей. То есть, когда они сами очень тревожны и очень сильно привязаны к детям, страхами, отсутствием других сфер жизни, чем-то еще. Это сильно зависит от того, какие родители. Если мы говорим о здоровых детях, то естественным образом сепарация начнет происходить, и вот эта движущая сила изнутри подростка, она будет... Она прорвется.
На своем пути.
Да, она прорвется через даже родительскую тревогу. Но если ребеночек задавлен в детстве, если он зависим, и ему не получалось никогда, ни разу, ничего отвоевывать своего, то может не удастся, родитель же сильнее, то тогда может надломиться характер, да, вот воля, и пасть в такую подчиненную, зависимую позицию. Это очень грустно. Таких людей сразу видно. Угу. Большое сочувствие у меня к ним.
Но есть же еще генетическая предрасположенность, особенность, уникальность этого ребенка. Он таким родился. Он не слабый, но он какой-то неприспособленный. С рождения он такой нежный. Он к маме все время вот идет.
Что, не так?
Честно сказать.
Да, честный разговор. Если ребенок здоров, то его зависимость от мамы поддерживается мамой тоже. То есть родители не со зла же это делают. Привязывание и излишнее давание ребенку уже тогда, когда он уже может сам, часто связано с выгодами, которые получают родители. Ну, простой пример. То ли я буду трехлетку ждать или там двухлетку, пока он зашнурует свои кроссовки, то ли дело я куплю ему сразу или липучки, или сама надену на него эту одежду. Это одна минута на сборы. Или я буду сидеть 20 минут, ждать, пока он вот своими кривыми пальчиками будет завязывать эти шнурки. Когда родитель находится вниманием только в себе, то тогда из его внимания, а это очень важно, выпадают потребности ребенка. Родитель не чувствует, что его ребенку нужна самостоятельность. Главная задача родителя — сделать так, чтобы ребенок обходился без меня.
Но это его основная миссия родительская.
Да. Вот кто это понимает? Таких очень мало. Люди даже не задумываются о том, в чем суть родительства. Вот детиночка, мы ее так долго ждали, и теперь мы всю жизнь посвятим. И правду посвящает. На подносе выносят этому ребенку: я тебя родила, я ночью не спала, а ты вот неблагодарная сволочь.
Что с этим ребенком происходит?
Чувство вины, например, да? Если родитель обвиняет, если он воспитание рассматривал как инвестицию, которая должна принести потом заботу, стакан воды, то тогда он будет постоянно это официально или неформально требовать. И хочешь не хочешь, у ребенка либо появится протест против этого, этого, да, и тогда полный разрыв контакта. То есть это такая война на всю жизнь, где оба проиграли. Либо это постоянное отдавание этого долга, ощущение себя должным родителям, невозможность уехать в другой город, там, выбрать партнера, который мне нравится, а маме не нравится. И другие взрослые решения, они ставятся под вопрос. И тогда я живу, постоянно сверяясь с ее или там, с их мнением, являюсь зависимым.
Когда выпадет следующий шанс, если не в подростковом возрасте, следующий кризис? Когда можно, ну, вот этот бунт выстрелит?
Обычно кризис вот 33 лет, вот 32-34, он частично повторяет подростковый кризис по задачам. Человек, он уже всем все отдал, он уже отучился в нелюбимом вузе, поработал на стрёмной работе, семью ненужную завел. Ну, в смысле, не ненужную, а вот не сердцем выбранное. Угу. Да, вот эти вот социальные все долги он уже всем раздал, и он в 33 года понимает, что, господи, там половина жизни прошла, а для себя кто я? И вот этот вопрос, кто я, он в подростковом возрасте сильно встает. Кто я, думает подросток, я мальчик или девочка? Красивый я или нет? Нравлюсь я себе или нет? Как моя душа устроена? Что такое мои эмоции? Он в таком поиске. То в 30 лет это тот же самый вопрос идентичности. Что я хочу, спрашивает себя человек. И тогда часто бывают разводы, смены работы, второе образование, разрыв, ну вот хороший такой, не конфликтный, а вот ценностный разрыв наконец-то с родителями, если связь была, когда он становится уже взрослым-взрослым.
20 лет, если не произойдет.
А бывает и не происходит. И бывает никогда не произойдет. Бывает такая грустная история, и работа по сценарию, там, отношения по сценарию. Ну, вот эта подчиненность, она ощущается.
Угу. Есть же еще такой элемент уважения родителей. Чем уважение родителей отличается от вот этого чувства долга и необходимости отдавать инвестицию?
Ты знаешь, я бы вот в этом разговоре уважение заменила на любовь и близость. Когда отношения действительно с человеком, и я выбираю отношения с ним, потому что он мне интересен, потому что я о нем забочусь, потому что я ему сочувствую. Но при этом я хорошо вижу, где моя граница заканчивается, начинается его. Ну, вот наша природа такая. Мы одновременно и хотим в космос, и одновременно хотим маме под бочок. Ну, вот такой вот у нас внутренний конфликт всегда. Но когда это свободный выбор, а не подчиненность, то это вот и есть близость. Если уж на то пошло, то близкие отношения, партнерские, я могу выстроить, только отделившись. Угу. Если у меня внутри нет ощущения, что это отдельный человек просто, это не мой хозяин. Да, который родил меня в 20 лет. И не мог быть идеальной матерью. И да, там совершил какие-то ошибки. Ну, потому что ты просто человек. И тогда появляется настоящее прощение родителя, угу. Когда ты его понимаешь, можешь поставить себя на его место. А детское отношение к родителю, вот эти обиды на всю жизнь, то тогда вот эта обида может говорить человеку о том, что отделение не случилось. От подростка ждут большинство родителей, ну, по крайней мере, те, с которыми я работаю, они явно или внутри себя ждут, что подросток их поймет и увидит, как они стараются, как им тяжело работать, как много они делают для него. Даже не поблагодарят, а просто поймут. Так вот, нечем понимать. Нечем, правда. Во-первых, родители подростков не интересуют в этом возрасте.
Подожди, не разбивай мою картину мира.
Там другой приоритет. Ты знаешь, приходит, мама приводит подростка, и все ее внимание на отношениях с ним. Вот она хочет наладить отношения с подростком, она все для этого делает, читает книжки, ходит к психологу, вкладывается по правде, честно, от всей души. Мы остаемся с подростком наедине, и я с первых секунд узнаю, что его волнует, его зад, нос, подруги, не знаю, там что-то еще. То, что и должно интересовать подростка, и какие-то увлечения, фандома и так далее. А отношения с мамой, да, отношения с мамой, ну, как бы классно было бы, чтобы они были потеплее, ну, это ничего, это мы переживем.
А опыт работы в школе «Верх» показывает тебе, как много родителей хотят, вот по примеру этой мамы, идти на контакт с ребенком. Или они выбирают в большей степени родительский опыт, полученный в родительской семье, что-то, что уже опробовано, что уже внедрено не одним поколением. Как много родителей сейчас готовы работать с подростком, встречаться с ним?
Наши все. И это прогрессирует с каждым годом, и это радует. И ну, мне лично дает вдохновение продолжать работать с этим сложным возрастом.
Ну, то есть они не просто запихнули, вот
нет.
Полегче, может, станет у нас тут в семье, если он пойдет в школу.
Есть такая категория, но они долго не задерживаются. Правда. У нас максимально осознанные, гибкие и очень молодые люди, независимо от того, в каком они возрасте. Когда родители говорят, дело во мне, я понимаю, что это я не гибкая и продолжаю гнуть, ну, правда, слезы наворачиваться, а ты понимаешь, что, ну, вы два разных человека. Вот это такого дорогого стоит. А ведь это родители, которые сами выросли в авторитарной системе. Они сами учились в советской школе или постсоветской. Это супер подвиг обратить свой взор внутрь себя и своей осознанностью заняться. И наши родители проходят курсы, они ходят на лекции, они приходят на индивидуальные консультации. Не с темой переделайте его, да, а с темой, как мне научиться быть родителем рядом с подростком таким, которому он будет доверять. И это просто низкий поклон.
А да. Другая сторона, если у тебя есть такой опыт встреч с другими родителями, что происходит в большинстве случаев или достаточно часто?
У меня есть опыт присутствия на родительских собраниях, где собраны родители, ну вот всего класса. Допустим, кто-то из родителей или классный руководитель меня как психолога позвал поработать с родителями, поотвечать на вопросы. В большинстве случаев я встречаю агрессию, сопротивление. Эти все стереотипы, что психолог для психов, какая-то тут сопля будет меня учить, как быть родителем. Напряжение, страх, что кто-то вторгнется, да, в их систему и, упаси Господь, как-то поможет ей. Напряжение очень сильное. И, как правило, оно выражается в агрессии, критике, в осуждении. Ну, что тут вздохнуть, обнять и плакать? То есть догнать и причинить добро не получится. Вот эти изменения ценностные, да, когда я подвергну сомнению свою авторитарность, и я же мать, я права. Чтобы это сделать, нужно находиться в состоянии открытом, в состоянии доверия себе, другим. И тогда что-то внутри может поменяться. Если я всегда прав, меня били, и я буду бить, и нормальным человеком вырос, и разные другие установки, то там не влезть и не стоит. Я забываю каждый раз об этом. Я такой романтик. И соглашаюсь прийти в школу, и сама придумываю какие-то проекты. Мы сейчас опять написали грант, чтобы работать со школьными психологами. То есть, если мы поможем психологам качественно работать с детьми, возможно, они там на местах, ну, вот что-то поменяют. Если гранты себя одобрят, я, ты знаешь, опять зайду в школу.
Удачи тебе, честное слово. К вопросу о родителях. Ты же говоришь, вот родители приходят, и они хотят измениться, вот они хотят первыми пойти навстречу своему ребенку, которому сложнее. Который не понимает.
По-разному.
Как еще?
Бывает, что они не хотят идти навстречу, они хотят просто сами успокоиться. Они хотят отстать, например.
Почему цепляются? Почему родители продолжают цеплять? Какого характера тревога?
Когда его нету в 10. А сейчас
без 5-10, давай откровенно.
Да, без 5-10. Или когда она ушла в короткой юбке, из которой там, из-под которой видно все. Если ее друзья пахнут сигаретами и там и так далее, да мало ли поводов. Подросток действительно в этом возрасте бунтует, это же бунт.
Создает поводы для тревоги.
Обязательно.
Провокатор такой, да?
Да, это провокация. Да. Одна из форм бунта, одна из форм отделения - это провокация как раз. У ребенка как будто бы тумблеры перекручены, и он вдруг начинает видеть маму максимально старомодной. Господи, что ты носишь или что ты несешь? Да, и это бывает сделано, ну, как будто бы специально, чтобы обесценить родителей и уж точно от них отделиться. Потому что если буду я также их любить, обожать и обожествлять, то как же я от них отделюсь, если они такие классные? И поэтому родителям очень тяжело. Они всегда были для ребенка авторитетом, близким другом, да. И тут раз, и такое обесценивание. Родитель, ну, просто падает в разочарование, вот в эту боль, грусть. Он же теряет того, кто его, безусловно, любил всегда все эти годы. Ему очень тяжело. И если ничего другого нету, и это единственный свет в оконце, и он уже меня не любит, то родитель может скатиться вообще или в агрессивное состояние, или в депрессию, в такое разочарование, в грусть, в утрату. То есть ему тоже очень трудно, на самом деле, это все терять.
Еще один ребенок в данных условиях спасет ситуацию или усугубит? Ну, то есть одного сепарировал, второго обрел. Как вариант решения, что?
Ты запускаешь сейчас. Давайте, пожалуйста, так не делать. Это треугольник Карпмана. Родитель, который спасается другим ребенком, мы смеемся, на самом деле тут плакать надо. Этот вариант часто является продолжением вот этой патологической модели, которую родители сложили в отношениях со своими детьми. То есть, когда у ребенка есть функции относительно родителей, связанные с его эмоциональным или каким-либо выживанием. Дети взрослые уехали из дома, и они не могут вместе. Им как будто себя самого или своего партнера недостаточно. Нужно еще что-то, иначе я не смогу жить. То есть, когда этот вопрос зависимости, то да, конечно, второй, там, третий ребенок, он встает на это же место и занимает вот эту пустоту родительскую. Угу. И это несправедливо, потому что ребенок подстроится под все, мы очень адаптивны в детстве. Мы примем любое мировоззрение, любое отношение к нам и будем считать его верным. Зрелость, да, вот взрослость, о которой ты сейчас говоришь, это отдельность. И когда мои решения, в том числе о том, что у меня будет ребенок, а он связан только с моим желанием, а не с тем, что этот ребенок потом должен будет делать. И когда родитель внутренне готов отпустить ребенка, когда тот захочет уйти, парадоксально, но ребенок чувствует себя свободным, и ему не надо искусственно эту свободу выцарапывать. Угу. И тогда кризис проходит на меньших оборотах. Ну, они там только договариваются о границах, да, условно говоря, не в 10 приходишь, а без 5-10 разными способами. Но ребенок не чувствует, что его держат всей семьей, и ему надо вот вырваться, как раненому зверю из клетки, это последний шанс. Угу. Вот этой перекрученности как раз и нет.
С другой стороны, когда наоборот слишком много свободы, и ребенку в этом же тоже сложно.
Очень.
Просто вот у меня опыт, например, меня не держали. Но только сейчас, спустя много-много лет, я понимаю, что так было делать нельзя. Мне нужны были границы тогда. Тогда было классно. Угу. А сейчас я понимаю, что они были нужны. Что происходит, когда родитель отпускает? Ему не все равно. Ему не
бывает, что
он продолжает заботиться. Но когда все равно, это одна тема, угу. Да, здесь все понятно. Угу. А когда не все равно, но родитель предпочитает это отпустить, что это за позиция? К чему она приведет?
Про причины, ну вот надо в каждой конкретной ситуации смотреть, да, почему так родитель делает. Может быть, переживает, да, может, его самого сильно держали, и теперь он компенсирует так. Ну, условно говоря, ничего не разрешали, никуда не пускали. Родитель знал, как ему было сложно, тяжело и так далее.
Со своим ребенком да. Это никогда делать
да.
не буду.
И вот так вот гиперкомпенсирует через своего ребенка. Но парадокс в том, что дав другому человеку то, что ты хотел, ты не получаешь удовлетворения. Потому что тому человеку надо что-то свое. Что случается с ребенком, у которого как раз-таки границы слишком широкие, да, он не чувствует контакта. Он может перевести это для себя как не любовь, не близость с родителями, чувствует себя очень одиноко, бездомно, беззащитно.
Даже при наличии заботы да. такой внешней?
Да, конечно.
Когда родители продолжают давать денег, обеспечивают жильем, разговаривают с тобой, не поворачивают к тебе спиной.
Как это переведет, интерпретирует ребенок, вообще вот никому неизвестно. Одна и та же ситуация. Это прям случай из практики. Одного ребенка родитель отпускает гулять. Да, главное, типа, если задерживаешься, позвони, предупреди. И иди куда хочешь, не контролирует ни локацию, ни с кем, ни что вы делаете. А второго ребенка нет. И первый на эту ситуацию жалуется и говорит, меня мама не любит, ей все равно, что я, с кем я и как я себя веду. А во второй ситуации тоже ребенок жалуется, что да, меня зажали в тиски, никакой свободы, все мои друзья там ходят и так далее, она все проверяет, она меня не любит и думает и тот, и другой ребенок. Что такое здоровые границы? Это когда во время подросткового возраста он будет пропихивать свои мои границы, он будет пытаться их нарушить как взрослого. Он так проверяет свои на самом деле. И он так чувствует опору. То есть, когда ребенок бунтует и проверяет границы, да, сколько терпения, в общем, у тебя, экспериментирует, то большинство родителей реагируют агрессией и залазят на его территорию, жестят. То есть, они чего-то лишают, садят на домашний арест, отбирают там гаджеты, грубо разговаривают, угрожают и что-то еще. То есть, заходят уже на территорию ребенка, тем самым создавая себе статус агрессоров, тиранов и чужих людей, врагов. Задача взрослого, он же взрослый, он мудрее, но это правда так, ровно до его границы только свою агрессию проявить, не нарушая его.
Как это сделать? Как это сделать, наверное, это опыт и очень, очень сильно долгое обучение. Нет,
а вот не сказала бы. Это значит наличие в доме правил, стандартов, философии, каких-то режимных вещей, традиций. То есть что-то, что между нами создаст границу, которая не подвергается сомнению. Это исключит возможность двойных стандартов. Сегодня у меня хорошее настроение, я тебе карманных денег столько дам. Завтра ты накосячил, вот что-то плохое настроение, я их дам в два раза меньше или вообще не дам. Почему? Потому что могу.
Я так сказала.
Да, я так сказала. Это и есть нарушение границ. А когда между нами есть что-то, что стабильно всегда, независимо от того, в каком эмоциональном состоянии каждый из нас пребывает, это дает ощущение хотя бы чего-то устойчивого. И родителю, и ребенку это это помогает сохранить контакт. Они на самом деле очень любят правила.
Посмотри, вводить их в подростковом возрасте, это же уже поздно.
Не согласна.
Поясни.
Правила, границы, структура нам всегда будут нужны всю дорогу. Всегда,
но
всю жизнь.
Если они вводятся с детства, они постепенно внедрялись, они практиковались, то в подростковом возрасте они будут приниматься. А когда уже бунт идет, и попытаться ввести эти правила реально?
Реально. Вот здесь как раз и гибкость родителей будет очень в кассу. То есть, когда не получилось напрямую, так, у нас вот такие правила. Садись, мой дорогой подросток, давай договариваться. Я понимаю, что эмоционально мы уже друг друга не вывозим. Перестать быть твоей мамой, перестать отвечать даже перед законом за тебя и за твое здоровье я тоже не могу. Я хочу с тобой жить и существовать комфортно, потому что я тебя люблю, и мне важно, как ты себя чувствуешь, поэтому я не отстану. Давай договариваться. И это 30-я попытка, 50-я попытка. И это требует какой-то очень большой веры и любви от родителя, потому что желание все бросить, опустить руки, психануть, отказаться, что-то сгоряча сделать, оно очень велико. Их можно понять. Ну, просто оскорбление, там, обманывает, делает то, что ты не хочешь, но это сильно закипает, очень у родителей закипает, их можно понять. Но вот мудрость как раз в том, чтобы отделять свои эмоции от отношений с ним. Он ведет себя там недостойно или неприятно, но внутри он мой, я его люблю. Если ребенок это чувствует, что его любят любым, что бы он ни делал, то тогда договориться получается. То есть я тебя люблю и принимаю, какой бы ты ни был, но какие-то твои поведения я не одобряю и не хочу их принимать, и давай договариваться. В порыве гнева родители что только не говорят.
Кстати, я хотела задать этот вопрос. Что чаще всего бесит подростков?
Оценки. Их бесит оценки.
Школьные или родительские?
Школьные, родительские, общественные. И они очень уязвимы, они очень ранимы. И вот это, помнишь, я говорила про напряжение. Угу. Вот эта напряженность, она в том числе и чтобы не раниться от оценок. Да, я лучше сделаю морду тяпкой вообще и сразу на тебя зло посмотрю, чем неожиданно получить какую-то неприятную оценку, осуждение и так далее. Мы все оцениваем это нормально в целом. Но то, как воспринимает это ребенок, это умножить на 100. Косой взгляд. Взгляд, какой-то намек. Топ номер один – это сын маминой подруги. Ну, это просто самый ненавистный персонаж. Когда меня сравнивают с кем-то, с собой, в твоем возрасте я картошку садил, корову доил, на пятерке учился, в одних сапогах там всей семьей ходили в школу и всякое такое. Что слышит ребенок? Ты чмо, ты хуже меня, я тебя не люблю, ты ужасный. И ему это пережить невозможно. В школе вы тупые, вы самый тупой класс, вы ничего не дадите, вы окажетесь на помойке там.
Да, волосы я когда это стоит. Услышала, хорошо, что здесь дома есть иммунитет, и там она может противостоять или фильтровать как минимум. Uh-huh. А она рассказывает о ситуациях, когда ребенок просто начинает бояться еще больше, еще хуже учиться, и родитель там не поможет.
Ты знаешь, к сожалению, часто бывает ситуация, когда родитель оказывается на стороне учителей, и ребенок вообще в сильном одиночестве. То есть позвонила классуха, нажаловалась, а ваш там то-то не сделал, все-то не сделал, и под горячую руку попало, и так, допустим, он дома не помыл тарелку, грязный ходил, еще что-нибудь.
А тут еще учитель позвонил.
Да, и все, чеку сорвало, и ребенок получил по самое не хочу. И получается, дом, да, который должен быть тылом, который должен быть местом, где я выдохну, почищу свои перышки, восстановлюсь от этого ужасного вообще взаимодействия там с учителями, со сверстниками, еще с кем-то, он получается тоже вражеской территорией. Куда мне идти? У меня нет ничего и никого, где бы мне было спокойно. И тогда мы получаем какие-то группировки, какие-то места, где можно прийти и хотя бы там поныть, поплакать, выпить, рассказать. То есть очень сильно охота найти место, где меня принимают со всем моим вот этим добром. И, к сожалению, родители, не разобравшись, в большинстве случаев принимают позицию школы, также хейтят, ругают своих детей и становятся врагами, и это очень тяжело.
Я думаю, что мы поподробнее поговорим еще о школе, о месте, где учится ребенок. Я думаю, это тема отдельно подкаста и отдельного разговора, угу, достаточно серьезная. У меня такой вопрос еще. Дети, которые растут с одним из родителей, они сложнее сепарируются? Им сложнее выходить? Или здесь нет разницы принципиальной?
Я вот по статистике ничего не могу сказать, но детей, которые растут в неполных семьях, их очень много. И я не заметила связи с сепарацией. Да? Частенько бывает, что если это мама одна, и ребенок один у нее, допустим, да, то связь у нее, связь она сама отпускает тревожнее. То есть нету другого близкого человека у мамы, и она за эту связь с ребенком держится крепче. И тогда, ну, вот может быть больше сопротивления, либо медленнее проходить процесс сепарации.
Ну, а если ребенок уже пережил такую разлуку с одним из родителей, он не будет держаться за другого?
Может.
Он как выходит?
Это сильно индивидуально. Бывают такие разводы.
Ну, это не факт, скажем так.
Нет, не факт. Это очень индивидуально. Бывают такие семьи, не хочу сейчас никого обидеть, что развод является, ну, вообще рассветом для ребенка. Когда были такие отношения с родителями и такая атмосфера дома, что и классно, что разошлись, и ребенок хоть успокоился, и хоть чувствует себя безопаснее, например, дома. Может так быть, что утрата одного из родителей поменяет внутри ребенка, да, и он будет бояться дальше. Или, допустим, не привязываться, наоборот, да, к кому-то, чтобы не потерять. Или, наоборот, сильно хвататься, чтобы, не дай бог, не отпустить. Там сильно важно индивидуальные частности.
В здоровом состоянии как это происходит? Как эта сепарация? В хорошем, с минимальными потерями, с минимальными конфликтами. Давай картинку нарисуем, что выход есть.
Вот
есть
это, несуществующих, это... да, вот этих
мечта,
здоровых людей.
Как это несуществующих? Подожди, не надо. А, ну, на самом деле, как происходит в здоровом виде? Ну, нельзя же сказать, что таких семей нет. Да, есть проблемы, но они не такие прям глобальные, там миры не рушатся, конфликтов прям сильных не происходит, не дай бог там уходов, да, детей, родителей. А вот как это, когда хорошо?
Конфликты – это правильно, так и должно быть. Нет близости и нет отношений, если нет конфликтов. Большой вопрос, что с вашими отношениями, если вы не сталкиваетесь никогда, ни по каким вопросам? Скорее всего, кто-то или оба, да, очень сильно боятся эти отношения потерять, а значит, не доверяют друг другу. Поэтому в подростковом возрасте нормально конфликтовать. В подростковом возрасте нормально, что родители немножко отстают. Практически все родители не готовы к подростковому возрасту. Он или сильно рано случился, или сильно не так случился, или там не случился. То это фрустрация, которую родители испытывают и от которой им тяжело, это нормальное состояние для подросткового возраста. Норм, что вы не готовы. Взрослые рядом с ребенком, они всегда немножко как будто позади. Он уже сам может вставать. Нет, я его ношу. Он уже сам может одеваться. Нет, я быстрее сделаю.
Я скажу, больше в школу сам может ходить.
Уроки сам делать.
Родитель
прямо может сказать, а я тогда зачем? И вот если у родителя нет ответа на вопрос, зачем я, кроме как выполнять родительскую функцию, вот тогда ребенку тяжело. Поэтому в здоровой, да, несуществующей семье, на такую назовем. Ну, правда.
Подожди, нам нужна мечта, к которой будут стремиться, как минимум.
Либо просто ты вот хочешь поделить, а я тогда бы, наоборот, все ситуации назвала здоровыми. Это все нормально и здорово. Просто как если бы было меньше трений, давай вот так. А тот рисунок, который сложился в семье, он не мог сложиться по-другому. А значит, он здоровый, естественный и правильный. Вот так. Классно, когда родитель сам отдельный. Когда у него есть не только родительская функция, а еще профессиональная. Он мужчина или женщина проявлена. У него есть партнер, у него есть увлечение, у него есть там цель в жизни, у него есть мечты. Он сам может быть ребенком, он сам эмоциональный, он в контакте с собой. И он собственные кризисы проживал и знает, каково это. Тогда у него появится сочувствие к этому ребенку. Тогда у него появится, ну, вот такая отеческая забота, покровительство, но не давление, не авторитарность, не сопротивление, не конкуренция, не подавление, а вот именно здоровое такое отеческое, наставническое, заботливое состояние. И тогда он сможет создать в своей семье такие условия, где будет комфортно, где будут разделены границы, где будут какие-то семейные правила, где мы уже научимся выходить из конфликтов, решать их, где вообще мы можем разговаривать. Иногда ко мне приходит мама и подросток в кабинет, и я помогаю им поговорить, и потом они делятся и говорят, что это был первый вообще искренний разговор, первый за 15 лет. То есть не получалось, это всегда было какое-то вот давление, либо подчинение, а вот на равных, так, чтобы меня услышали. Ребенок, например, впервые понял, что вообще-то мама отдельно, она может меня слышать, она уважает, я просто не говорил там, например. Вот, и тогда, когда разговор есть, когда у родителя есть, ну, вот эта сильная внутренняя составляющая своя, отдельная от ребенка, тогда, скорее всего, эти конфликты, эти трения, они, ну, будут не смертельные, тяжелые все равно эмоционально, но перешагнем и изменимся, и пойдем дальше.
Альфия, я думаю, что мы эту тему, наверное, завершим на сегодня, хотя поговорить еще хочется о многих нюансах, но мы их раскроем в следующих подкастах, может быть, с другой стороны подойдем. Я напомню, наш эксперт, психолог, руководитель школы «Вверх» для подростков и взрослых, Альфия Мячина. Альфия, спасибо тебе огромное за беседу. Встретимся в нашей студии еще.
Спасибо, я люблю говорить о подростках и вообще о своей работе. Пожелаю родителям, которые нас слушают, выдыхать почаще, вспоминать о том, что вы люди и способны ошибаться, и это вообще нормально. Поменьше от себя требовать и почаще себя радовать. С вашего спокойного, отдохнувшего состояния начинается принятие того беснующегося, бунтующего, невыносимого подростка, который где-то рядом с вами ходит или закрылся.
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга –